Мальчик 12 лет. Говорят, в давние-давние времена жил на свете один падишах. Как-то раз гулял он в своем любимом яблоневом саду, прилег на траву послушать пение птиц, да уснул. И увидел во сне 12 солдат. Проснувшись, вспомнил падишах, что есть у него на службе один генерал, который сны умеет разгадывать, и отправился к нему. Сон падишаха и две бочки золота. А в том же самом городе жил мальчик 12 лет со своей матерью, бедной и старой женщиной. И в то самое время, когда падишах шел за разгадкой своего сна, мальчик говорит своей матери: «Наш падишах идет к генералу, хочет узнать разгадку своего сна. Пойди на улицу, предупреди его, чтобы когда генерал скажет ему 6 тебе, а 6 мне», отвечал так: «Мне 10, а тебе 2». Мать сделала так, как просил ее сын. Ладно. Пришел падишах к генералу, рассказывает свой сон. «Спал я под своей любимой яблоней и увидел во сне 12 солдат. Все красавцы, все одного роста. К чему бы это?» «Что ж», — отвечает генерал, — «пусть 6 из этих 12 солдат будут мои, а 6 ты возьмешь себе». «Ну уж нет», — не соглашается падишах, — «многовато тебе будет 6. Себе возьму 10, а ты получишь 2». «Тогда», — генерал говорит, — «пусть 5 солдат с лопатами придут в твой сад и копают в том месте, где ты спал». Вернулся домой падишах и приказал солдатам копать. Пришел туда генерал, оказалось, под яблоней было зарыто 12 бочек золота. Поделили его падишах и генерал, как договорились. А потом генерал спрашивает: «Сам-то не мог догадаться? Расскажи, кто подсказал тебе, как поделить золото?» Рассказал падишах, что какая-то старуха предупредила его по дороге. Ладно, ушел генерал из дворца. А тут мальчик матери своей говорит: «Мам, сейчас придет генерал, захочет меня купить, много денег тебе будет предлагать. Ты ему так скажи: не нужно мне твоих денег, дай мне то, что лежит на твоей арбе. Там у него кроме 2 бочек золота ничего нет». Генерал нашел то место, где падишах встретил старуху, и увидел рядом бедную лачугу, постучался и вошел. «Скажи мне, бабушка, это ты разгадала сон падишаха?» — спрашивает он у старухи. «Нет», — отвечала она, — «сынок мой мне подсказал».
«Продай мне твоего сына», — стал просить генерал. «Я тебе столько денег дам, что ты будешь жить богато и старость твоя будет счастливой. А сына твоего выучу разным наукам, станет он уважаемым человеком».
Очень жалко старухе продавать своего сына. Да видит она, человек вроде не злой, и мальчику у нее лучше будет, чем в бедности прозябать. И говорит она генералу, как сын ее научил: «Продам, если дашь мне то, что лежит на твоей арбе». Генералу тоже было жалко золото отдавать. Но, подумал он, что мальчик этот непростой, а вырастет, еще умнее станет и много богатства принесет. Поэтому отдал он 2 бочки золота, а мальчика посадил на арбу и к себе повез. О том, как мальчик 12 лет разгадал второй сон падишаха. Поселил генерал мальчика у себя в доме, одел в красивые одежды, даже спать укладывал на свою постель. Как-то раз под утро петухи во дворе у генерала раскричались не ко времени. Еще и рассвет не наступил. Генерал проснулся и спрашивает мальчика: «Не знаешь ли ты, почему сегодня петухи кричат не вовремя?» «Кричат, потому что падишах сон видит», — отвечает мальчик. Любопытно стало генералу. И что же он видит во сне? Видит золотой столб, а на нем золотую тарелку, а в тарелке ложка с вилкой золотые лежат. Ладно. Захотел генерал узнать, что же означает этот сон падишаха. Стал мальчика расспрашивать. Мальчик рассказывает: «Золотой столб – это сам падишах, тарелка – его жена, а ложка и вилка – его дети, сын и дочь. Однажды я женюсь на его дочери и женю его сына. А тебе, за то, что ты мне не веришь, голову отрублю». Рассердился генерал, столкнул мальчика с постели. Потом полежал, подумал и снова к себе зовет. Снова свой вопрос повторяет. И мальчик ему также отвечает, слово в слово. Снова рассердился генерал и прогнал мальчика из постели. Когда наступило солнечное утро, проснулся генерал. Встал, позавтракал и на службу. А уходя, сказал своей жене: «Пусть мои слуги убьют этого наглого мальчишку, а ты свари мне его сердце». Стало жалко мальчика генеральской жене. Приказала она слугам изловить бродячую собаку и сварить ее сердце, а мальчику велела на глаза генералу не показываться и домой отпустила. «А тебе, за то, что ты мне не веришь, голову отрубили». Пришел генерал домой обедать. Съел собачье сердце, что жена ему приготовила. Пришел к нему падишах за разгадкой сна. Рассказал, что видел. Стоит золотой столб, на нем золотая тарелка, а в тарелке ложка с вилкой, тоже золотые. Посмотрел генерал в свои книги снов, в старинные сонники. Ни в одной такого сна нет. И сам разгадать не может. Поглупел генерал после того, как съел собачье сердце. Просит он у падишаха. «Подожди, о великий падишах, найду-ка я самую старую книгу в зеленой обложке. Нет ли там описания твоего сна?» Рассердился падишах, дал генералу неделю срока и ушел. Нашел генерал ту книгу, которую искал. Но и там не оказалось ответа на вопрос падишаха. Отправил генерал свою жену, чтобы найти какую-нибудь мудрую старушку, которая умеет сны разгадывать. Взяла генеральская жена 2000 рублей и пошла к нашему мальчику. Нашла его, переодела в другую одежду, изменила облик и привела к своему мужу. «Вот», — говорит, — «нашла еще одного смышленого мальчишку». «Знаешь ли ты, сынок, ответ на мой вопрос?» — спрашивает его генерал. «Знаю», — отвечает мальчик, — «только ответ будет слишком сложным. Не запомнишь ты его, забудешь по дороге. Оказывается, совсем плохая у тебя стала память. Давай пройдем с тобой полпути до дворца, там и расскажу». Вышли они в путь, прошли половину. «Расскажи», — просит генерал. «Нет», — отвечает мальчик, — «забудешь. Когда откроешь ворота падишахского дворца, тогда и скажу». Добрались они и до ворот. Открыла генерал и снова просит. «Ну, теперь уже расскажи». «Нет», — снова отказывается мальчик. «Когда двери будешь открывать, тогда и скажу, а то забудешь толкование». Вот и до дверей добрались. А мальчик не говорит, что с ним делать. Не ругаться же в падишахском дворце. Пришлось вдвоем войти. Говорит генерал, «Старый я стал, мой падишах, не могу больше сны разгадывать. Вот привел к тебе мальчика. Он говорит, что знает, о чем твой сон». «Правда ли это, сынок?» – спрашивает мальчика падишах. «Правда», – отвечает мальчик. «Только прежде, чем я вам скажу, дайте мне расписку с двумя подписями и печатью, что не убьете меня за мое толкование». Падишаху не терпится узнать, о чем же его сон. Велел он скорее написать расписку, сам подписался и генерала заставил поставить печать. «Ладно». Рассказал падишах мальчику сон. Стоит золотой столб, а на нем золотая тарелка. А в тарелке ложка с вилкой, тоже золотые. «Вот в моих руках расписка», — говорит мальчик. «Слушайте, золотой столб — это ты, мой падишах. Тарелка — это твоя жена, а ложка и вилка — это твои дети, сын и дочь. Сон этот означает, что я женю твоего сына, а ты за это выдашь за меня замуж свою дочь. И в тот самый день я велю отрубить генералу голову за то, что он мне не поверил». О том, как мальчик отправился в путь и что он увидел по дороге. Ладно. Время прошло. Сыну падишаха исполнилось 20 лет. Самое время жениться. Вспомнил падишах о своем сыне и мальчике-толкователе. И решил он с генералом посадить мальчика в тюрьму, чтобы он там сидел до тех пор, пока не женится сын падишаха. Так и поступили. Заперли мальчика в отдельной комнате. И стал он жить там в свое удовольствие. Ел и пил сладко, на мягком спал, ждал своего часа. В один из дней говорит падишаху сын. «Отец, хочу я жениться. Дашь ли ты мне родительское благословение?» «Конечно, сынок, выбирай себе невесту». Обрадовался падишах и приказал принести портреты самых красивых девушек на свете. Трое суток выбирал его сын. Не ел, не спал и выбрал, наконец, красавицу себе по сердцу. Показывает портрет отцу и спрашивает. «Вот, отец, моя невеста. Из какой она страны?» «Эх, сынок», — вздохнул падишах, — «это красавица, которая сама правит своей страной. До ее страны нужно 3 года верхом скакать, да еще 3 года обратно». «Что ж, пусть так, отец», — говорит ему сын. «Будь что будет, я поеду за своей избранницей». Велел шах приготовить 25 вазов еды в дорогу. Дал 25 солдат вазы охранять и благословил сына. Тронулся сын падишаха в далекий путь. А время быстро летит. Вот уже почти 3 года прошло. 2 месяца только осталось. Мальчик, который в тюрьме сидел, говорит своему стражнику. «Выпусти меня на 2 месяца на волю. Не бойся, тебя не накажут. Я сам вернусь, и никто не заметит». Согласился стражник, и отправился мальчик в путь. покинул он город падишаха. Шел-шел по лугам, по лесам, по разным дорогам. И однажды увидел, как в лесу дерутся два маленьких чертенка. Стало ему интересно. «Из-за чего вы деретесь?» – спрашивает он чертенят. «Отцовское наследство делим», – отвечают те. «И какое же наследство?» «Да, вот эту палку». Оказывается, палка-то непростая. Если сядешь на нее верхом, то не успеешь и глазом моргнуть, как окажешься в том месте, куда тебе хочется попасть. «Ну-ка дайте ее сюда», — говорит мальчик. «Сейчас я выстрелю из лука, и кто из вас первый найдет стрелу и сюда принесет, тому палка и достанется». Выстрелил он. Стрела полетела далеко-далеко. И чертенята за нее побежали. А мальчик взял палку и ушел. Чертенята возвращаются, смотрят, нет никого. «Ну что ж», — думают, — «ладно, никому из нас палка не досталась». Шел мальчик, шел, вышел снова на поляну. А там снова чертенята дерутся, только другие. «Из-за чего вы деретесь?» — спрашивает он. «Отцовское наследство делим», — отвечают те. «И какое же наследство?» «Да вот эту шапку». «Оказывается, шапка-то непростая, шапка-невидимка. Если наденешь такую, никто тебя увидеть не сможет». «Ну-ка дайте ее сюда», — говорит мальчик. «Сейчас я выстрелю из лука, кто из вас первый найдет стрелу и сюда принесет, тому шапка и достанется». Выстрелил он, и побежали чертенята, что есть силы за стрелой. А мальчик надел шапку и пошел дальше. Чертенята возвращаются, смотрят, нет никого. «Ну что ж», — думаю, — «ладно, никому из нас шапка не досталась». А мальчик тем временем идет дальше. Видит, на другой поляне тоже два чертенка драку устроили. «Эй, из-за чего вы деретесь?» — спрашивает он. «Отцовское наследство делим», — отвечают те. «И какое же наследство?» «Да вот эту плетку». «Оказывается, плетка-то непростая. Стоит ударить ей о землю и загадать желание, и тут же оно исполняется». «Ну-ка дайте плетку сюда», — говорит мальчик. «Я ее подержу пока». Отдали ему чертенята плетку и снова принялись друг друга лупить. Мальчик надел шляпу, сел верхом на палку, ударил плеткой оземь и оказался рядом с падишахским сыном. Смотрит, сидит падишахский сын со своими солдатами на берегу реки. Грустные и голодные они все. Давно уже закончились те припасы, что дал им в дорогу падишах. Тогда мальчик поздоровался и говорит: «Ну-ка идите к реке, умойтесь перед обедом, сейчас я для вас стол накрою». Ушли они все, ударил мальчик плетью о землю. И появились на скатерти всякие кушанья. Одно другого вкуснее. Вернулись путешественники, удивились очень и скорее за еду принялись. Едят и мальчика нахваливают. А мальчик тем временем выспрашивает сына падишаха: «Кто вы такие и откуда? Куда путь держите? Почему сидите здесь на берегу этой реки?» «Я сын падишаха», — отвечает тот. «А это мои солдаты. Решил я жениться и поехал за своей невестой. Да видно, не суждено мне увидеть ее. Не суждено своей женой назвать. Не сможем мы преодолеть эту реку, слишком она широкая и бурная». «Ну, если тебе очень-очень нужно, я мог бы переправить вас на ту сторону», — говорит мальчик. Стал тогда сын падишаха его просить: «Пожалуйста, если можешь, помоги нам перейти через реку». «Что ж, помогу», — пообещал мальчик. «Только есть одно условие. Нужно идти за мной и не оглядываться». Ладно, пошли они через реку. Мальчик плеткой щелкает, перед ним мост появляется. А как проходит, мост снова пропадает. Вышли на берег и отправились в город Шахини. Три желания красавицы Шахини. Как пришли, говорит мальчик сыну падишаха: «Пойди к Шахини, попроси, чтоб дали тебе место для ночлега. Ты же сын падишаха». Пришел падишах во дворец. Приняла его Шахиня приветливо. Накормила, напоила и стала расспрашивать: «Кто ты и зачем приехал в мою страну?» «Я сын падишаха. Зачем приехал, скажу тебе завтра. Но ехали мы издалека, устали очень. Скажи, где нам можно остановиться на ночлег?» «Тут рядом с дворцом гостиница есть», — говорит Шахиня. «Можете там остановиться». Сын падишаха пообещал, что вернется на следующий день рано утром. Попрощался и ушел из дворца. Поселился он со своими солдатами в гостинице. И мальчик, что умел сны разгадывать, с ними. Переночевали. Ладно. Утром проснулся рано сын падишаха, умылся, надел красивые одежды и пошел во дворец. Встречает его шахиня и снова спрашивает, что за дело привело его к ней во дворец. «У меня очень важное дело», — отвечает сын падишаха. «Я прошу твоей руки, шахиня. Если ты не против, то я хотел бы прожить с тобой всю жизнь в любви и согласии». Засмеялась красавица шахиня. 99 человек приходили до тебя и звали меня замуж. Ты сотый. Если и вправду хочешь жениться, исполни 3 моих желания. Если получится, выйду за тебя замуж. Вот тебе первое задание. Есть у меня туфли. Принеси-ка ты завтра утром такие же ко мне во дворец. Сама туфель не показывай, и какие они, сказать не хочет. Ладно. Вернулся падишахский сын в гостиницу опечаленный, а мальчик, умеющий сны разгадывать, спрашивает у него. «Ну что тебе?» — ответила шахиня. «Согласна ли она стать твоей женой?» «Похоже, что не получится у меня на ней жениться», — отвечает сын падишаха. «Хочет она, чтобы я исполнил 3 ее желания. Первое, я уже знаю. Велела она туфли принести завтра утром во дворец. Туфли точь-в-точь такие, как у нее. А я даже не знаю, какие у нее туфли». Ни слова не сказал мальчик. Надел он свою шапку-невидимку и отправился к шахине. А шахиня как раз пошла в магазин, где обувь продают. Ну, мальчик за ней следом. Зашла она в магазин и всем другим покупателям велела выйти, а мальчика не увидела, зато он все увидел. Подошла шахиня к прилавку и попросила у продавца туфли своего размера. Продавец приносит очень красивые туфли. Понравились они шахине. Велела она их завернуть. Завернул их продавец в красивую бумагу и положил на прилавок. Но пока шахиня кошелек доставала, да за туфли платила, мальчик взял эти туфли и спрятал за пазухой. Смотрит красавица, прилавок пустой. «Эй!» — говорит она продавцу. «Кажется, ты не отдал мне туфли». «Да нет же!» — удивляется продавец. «Только что здесь были?» «Поискал?» «Нету». Пожал он тогда плечами и подумал, что действительно не отдал. И вынес поскорее шахине еще одну пару точно таких же туфель. Поблагодарила его шахиня и вышла на улицу. Мальчик за нею в дверь проскользнул. И пошли они каждый своей дорогой. Шахиня во дворец, а хитрый мальчик в гостиницу к сыну падишаха. Вручил ему туфли и говорит: «Вот тебе туфли. Завтра утром пойдешь и отнесешь их во дворец. Как попросит тебя шахиня их показать, не соглашайся показывать первую. Пусть первая свои туфли покажет. А то она может тебя обмануть. Вдруг покажет не те». На утро явился сын падишаха во дворец. Улыбаясь, достает красавица шахиня свои туфли и показывает юноше. «Что ж», — тоже улыбается тот, — «вот, посмотри, какие туфли я принес». И достает точно такие же. Удивилась шахиня, но виду не подала. «Хорошо», — говорит, — «вот мое второе желание. Есть у меня любимое платье. Принеси-ка мне завтра утром точно такое же». «Ладно». Вернулся падишахский сын в гостиницу и говорит мальчику, который сны умеет разгадывать: «Сегодня я узнал второе желание красавицы. Велела она принести завтра утром во дворец платье, и чтобы было оно точь-в-точь, как ее любимое». Ни слова не сказал мальчик. Снова надел он свою шапку-невидимку и отправился к шахине. А шахиня опять собирается в магазин. Ну, мальчик за ней следом пошел. В этот раз зашла она в магазин тканей. Всем другим покупателям велела выйти, а мальчика не увидела. Зато он снова все увидел. Подошла шахиня к прилавку и попросила красивую ситцевую ткань, которая ей приглянулась. Продавец принес отрез ткани, как раз для платья, и положил сверток на прилавок. Но пока шахиня кошелек доставала, за ситец платила, мальчик взял сверток и спрятал за пазухой. Смотрит красавица, прилавок пустой. «Смотри-ка», — говорит она продавцу, — «кажется, ты не принес мне ситец». «Странно», — удивляется продавец. «А мне показалось, что принес». «Поискал?» «Нету». Пожал он тогда плечами и вынес поскорее шахине еще один отрез точно такого же ситца. Поблагодарила его шахиня, вышла из магазина и пошла к портным. Мальчик за ней в дверь проскользнул. Вручает шахине главному портному ситец и говорит: «Шейте мне платье вот такого фасона, 48 размера». Заплатила деньги и ушла. А мальчик тут остался в своей шапке-невидимке. Трое портных приступили к делу. Очень старались, шили красивое платье и завернули сверток, а потом легли спать. И только они уснули, мальчик взял готовое платье, а вместо него в сверток положил свой отрез ситца. И ушел, громко хлопнув дверь. Проснулся от шума один из портных. Вспомнил, что шахиня велела им платье шить. Да только никак вспомнить не может, шили они или нет. А может быть, сразу спать легли. Развернули они сверток, а там отрез ситца. Стал портной скорее будить своих товарищей, те просыпаться не хотят. «Что ты?» — кричат. «Мы же шили уже!» «Поглядите сами», — говорит он. «Вот ситец, а платья нет». Встали портные, поглядели, и в самом деле нет платья, а в свертке лежит отрез ситца. Делать нечего. Шили они еще раз такое же платье такого же размера. А мальчик пришел в гостиницу, вручил платье сыну падишаха и говорит: «Вот, принес тебе платье для твоей избранницы. Завтра утром пойдешь и отнесешь его во дворец. Но когда попросит тебя шахинь его показать, не соглашайся показывать первым. Пусть первое свое платье покажет, а то она может тебя обмануть. Вдруг покажет не то». Наутро явился сын падишаха во дворец. Улыбаясь, достает красавица шахине свое платье и показывает юноше. «Что ж», — тоже улыбается тот, — «вот, посмотри, какое платье я принес». И достает точно такое же. Еще сильнее удивилась шахиня, но снова виду не подала. «Хорошо», — говорит она, — «вот мое третье, последнее желание. Есть у меня 3 золотых волоска. Принеси-ка мне завтра утром 3 таких же». Ладно. Вернулся падишахский сын в гостиницу. Слишком сложным показалось ему последнее задание, поэтому был он в этот день очень грустный. Со вздохом рассказал мальчику про желание красавицы. «Видно, так, — подумала шахиня, — туфли и платья в магазине купить можно, а золотых волос не продают ни в одном магазине». Но мальчик, что сны разгадывать умеет, не стал грустить. Надел он свою шапку-невидимку и снова отправился во дворец. Видит, коней запрягли. Собралась красавица ехать куда-то. Примостился хитрец на краешке арбы и отправился с ней. Остановилась арба у какой-то реки, а неподалеку от реки землянка вырыта. Вошла шахиня в землянку, и разгадыватель снов туда же проскользнул. А в землянке лежит на лавке старик с золотыми волосами. «Здравствуй, дедушка», — говорит ему красавица.
«А, это снова ты»,
— недовольно отвечает старик. А шахиня давай его упрашивать. «Дедушка, я только 3 волосочка. Я в последний раз прихожу, обещаю». Склонилась она над стариком и вырвала у нее 3 волоска. А в тот же самый момент мальчик целую горсть ухватил. Закричал старик, начал ругаться. Шахиня быстрее к арбе побежала. А мальчик, конечно же, за ней. «Да», — говорит красавица кучеру, — «не получится больше сюда приезжать. Уж очень ругался старик на этот раз. Видно, очень больно ему было». Приехали в город. Вернулась шахиня во дворец, а мальчик в гостиницу поспешил. Отдал он сыну падишаха волоски и стал его учить. «Придешь во дворец? Подожди, пока красавица шахиня покажет тебе 3 волоска. Потом покажи ей сначала половину этих волос. А когда она удивится, покажи ей остальные. Пусть она знает, какой джигит хочет на ней жениться». Ладно. На следующий день в 8 утра поспешил сын падишаха во дворец. Встретил его красавица ласково, улыбаясь, показала 3 золотых волоска и ответа ждет. «Что ж», — улыбнулся ей в ответ сын падишаха, — «позволь, я исполню твое третье желание. Вот, посмотри». И достает золотые волоски. Шахиня от изумления слова сказать не может. А сын падишаха стоит и улыбается. Подождал немного и говорит: «Мне для тебя ничего не жалко». И достает вторую половину золотых волосков, что ему мальчик дал. «Хорошо», — говорит красавица, — «ты исполнил 3 моих желания. А сейчас иди. Завтра утром получишь окончательный ответ». О том, как сын падишаха пообещал выдать замуж свою сестру. Не спит шахиня, думает: «Не может быть, чтобы сам он смог справиться с моими заданиями. Кто-то ему помог». Темной ночью пробралась шахиня в гостиницу и увидела рядом с сыном падишаха спящего толкователя снов. «Ага, вот кто на самом деле желания мои исполнял», — догадалась красавица. Взяла она и поставила у нее на лбу отметину. А потом во дворец вернулась. Только мальчик-то не спал, притворялся. Обошел он всех спящих людей, что приехали с сыном падишаха, и у каждого на лбу такую же отметку поставил. Утром шахиня объявляет: «Я выйду замуж за того, у кого на лбу моя отметина». И стали искать, смотрят, у них у всех отметины. Говорит тогда мальчик шахине: «О, госпожа, ты ведь не можешь выйти замуж за нас всех. Выходи замуж за нашего господина». Делать нечего. Перехитрил шахиню разгадыватель снов, и согласилась она выйти замуж за сына падишаха. Только одно условие у нее было. подождать 25 дней, чтобы смогла она передать свою страну в управление другому правителю и собраться в дальнюю дорогу. Двадцать пять дней веселился сын падишаха со своими друзьями. Ели, пили, плясали, услаждали музыкой слух. А потом, собрав 25 обозов, припасов для долгой дороги, тронулись они в путь вместе с красавицей Шахини, невестой сына падишаха. Ехали-ехали и снова оказались на берегу широкой реки. Как через нее переправиться, никто не знает. Остановились они, и говорит мальчик сыну падишаха: «Я переправлю вас на тот берег, если ты пообещаешь выдать за меня замуж твою сестру». А надо сказать, за годы, что прошли с того дня, как падишах увидел сон с золотым столбом, мальчик вырос, возмужал и стал красивым статным юношей, настоящим джигитом. Посмотрел на юношу сын падишаха, вспомнил все то доброе, что сделал для него, и согласился. Тут же написал он указ, поставил свою подпись и большую печать и вручил эту бумагу юноше, разгадывателю снов. Ударил юноша о землю волшебной плеткой, раскинулся над рекой большой прочный мост. А как все через этот мост перешли, сел юноша верхом на волшебную палку и оказался снова в падишахской тюрьме, в своей комнате. Там он жил в свое удовольствие, ел, пил, спал, на флейте играл, пока сын падишаха со своей невестой и слугами добрались до родного города. Вот, наконец, приехали они, и весь дворец охватила радость, началось веселье. Закатил падишах для своего сына и невесты такую свадьбу, какой, отродясь, никто в этом городе не видел. Всех жителей позвали во дворец и угощали изысканными кушаньями. А юношу-толкователя снов велел падишах перевести в обычную тюрьму. Падишах ведь думал, что юноша его обманул. Две свадьбы в падишахском дворце. Но юноша нисколько не опечалился. Поздоровался он с другими узниками, достал свою волшебную плетку, и появился там огромный стол с разными вкусными кушаньями. Лучше, чем на свадьбе, которую падишах во дворце для своего сына устроил. Обрадовались все, стали есть, пить и юношу нахваливать. А тот еще раз щелкнул плеткой, и чудесная веселая музыка заиграла во всей тюрьме. Стали все танцевать и радоваться. Удивились охранники, что это там в тюрьме происходит. Доложили падишаху, так, мол, и так, в тюрьме пир горой и веселье, лучше, чем на свадьбе падишахского сына во дворце. Рассердился падишах, велел охранникам пойти к узникам и все у них отобрать, да и запереть накрепко, все двери и ставни, чтобы не слышно было, и даже света белого не видно было. Выполнили охранники приказ падишаха. Темно и тихо стало в тюрьме, приуныли узники. Но юноша дождался, когда уйдут падишахские слуги, и снова плеткой ударил о землю. И опять начался в тюрьме пир. Пошло веселье, еще лучше прежнего. Удивились охранники и снова побежали докладывать падишаху. Так, мол, и так, все сделали как приказано, да только снова у них там веселый пир, пляшут и песни поют. Еще сильнее рассердился падишах. И генерал тут как тут. Понял он, от кого столько шума. Подсказал он падишаху, чтобы тот велел позвать к себе юношу, что умеет сны разгадывать. Привели юношу во дворец. Спрашивает его падишах грозным голосом:
«Что там за веселье творится у вас в тюрьме?»
«Как? Разве ты не знаешь?» «О, мой падишах», — отвечает с улыбкой юноша, — «мы справляем свадьбу. Ведь я женюсь на твоей дочери». Совсем разгневался падишах, закричал, ногами затопал.
«Я сейчас же велю казнить тебя, наглый обманщик! Как ты смеешь говорить мне такие слова?»
«Подожди, о мой падишах, не сердись, ведь слова мои — чистая правда. Казнить меня ты всегда успеешь. На, прочти вот этот указ», — сказал юноша и протянул падишаху указ, что дал ему сын падишаха на берегу реки. Смотрит падишах, все на месте, и подпись сына, и печать. И написано, что сын его обещает выдать замуж за этого юношу свою сестру, в благодарность за то, что юноша помог ему жениться на красавице Шахине. Очень удивился падишах. Спрашивает он своего сына: «Неужели это правда, сынок? Ты женился благодаря этому бедняку?» «Да, отец», — отвечает сын падишаха. «Если бы не этот юноша, я давно бы умер от голода. А если бы и не умер, все равно бы не смог жениться на Шахине. Падишах очень любил своего сына. Повернулся он к юноше, что умеет разгадывать сны, и сказал ему: «Хорошо, если и вправду ты спас моего сына от смерти и помог ему жениться на любимой девушке, тогда я выдам за тебя замуж мою дочь». Юноша стал зятем падишаха и велел казнить генерала за его злое сердце и неверие. И продолжился свадебный пир, веселее прежнего. Потому что не одну свадьбу теперь справляли, а две. Пили из ведра, пили из решета. Кому досталось из ковша, кому ручкой от ковша. Пела все равно душа. И я там был, и я там пил. Сегодня ушел, вчера пришел. Все закончилось хорошо. Кто дослушал, тот молодец. Вот и сказки наши конец.